Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрай Бушляков. Хвилин про 15 белорусская замежа. Удельники передачи поделятся досвидом назирания за выборами за мяжою. Алис Перша, наша экспертиза. Зрыв перамоваў у Москве означае, што беларуска-расейская малочная процістаянне працягваецца. Чаго хоча дамагчыся Москва? Ці стаў балючым для Расіі байкот Беларусі саміту АДКБ? Якія перспектывы ў рэгулявання канфлікту? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД Уладзімір Жарыхін з Москвы і палітолях Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Другі тыдзень працягваецца беларуска-расейская малочная вайна, якая ўжо перарасла ў інфармацыйную і нават палітычную вайну. Ініцыятарам канфлікту стала Москва. Калі спачатку шмат хто з абывацеляў яшчэ думаў, што праблема сапраўды ў якасці беларускага малака, то цяпер, калі патрабаванні расейскіх чыноўнікаў сталі супярэчлівымі і путанымі, нават насельніцтву стала зразумела, што праблема ў чымсьці іншым. Чаго хоча Расія? Толькі прыватызацыі беларускіх малочных заводаў расейскім капіталам ці чагосьці яшчэ? Спадар Жарыхін.
Мне кажется, Россия хочет именно то, что она требует. Она хочет, чтобы белорусские молочные мясные товары выполняли те регламенты, которые приняты в России. Вообще она требует это не только от Беларуси, а от всех экспортеров мяса молочной продукции по всему миру. Например, мы пользуемся литовскими молочными продуктами активно. Они перешли на новые регламенты. Никакого шума не было. Поэтому здесь немножко ситуация раздута. Вы сказали, Россия первая начала. Россия начала с того, что год назад приняла этот регламент. В этом смысле, наверное, все-таки начала первая Белоруссия, которая в течение года так на этот регламент и не перешла, белорусские экспортеры. Видимо, считали, раз мы в союзном государстве, значит, для нас этот закон не писан. Но так, наверное, не стоит делать.
Господар Федоров, эти сгодны вы со господаром Жарыхиным, что проблема сапраўды в якости белорусского молока?
Не могу погодиться с моим московским коллегам. Прежде всего, нагадаю, что еще перед первым выступлением господара Онищенки на эту тему указывался Владимир Путин на молочную тему, який привел совсем меньшую аргументацию с нагоды белорусского молока. И он сказал, что оно занадто танное, бо в Беларуси існуют мощные дотации вытворцам. Значит, это питание уже крыху было так подвешено, и тому то, что выступил именовито господар Онищенко, який, как мы ведаем, завсёды сопровождая политичное потребование России до сумежных державу, это означает, что все-таки тут политическая подоплека видовочная.
Официальный Минск сделал крок у отказ. Он политизовал эту проблему и бойкотовал саммит АДКБ. Чи стал этот скандал болючим для Москвы? Господар Жарыхин.
Во-первых, я скажу еще раз, что я не ставил под сомнение замечательное качество белорусских молочных продуктов. Дело в документации, отнюдь не в качестве. Что касается ОДКБ, под предлогом вот этого молочного конфликта Лукашенко решает несколько другую задачу. Еще когда, в принципе, год назад была достигнута договоренность о создании сил быстрого реагирования, в России обсуждалась проблема. Дело в том, что белорусская конституция запрещает военнослужащим Белоруссии участвовать в каких-либо формированиях, кроме миротворческих сил Организации Объединенных Наций. Все думали, как Лукашенко, собственно, решит этот вопрос. Я, например, считаю, что отказ участвовать в подписании этого соглашения на основе вот этих молочных торговых войн является скорее поводом, а не реальной причиной неучастия Белоруссии в создании этих сил быстрого реагирования.
Недавно Александр Лукашенко прымаў сакратара АДКБ спадара Бардзюжу і быў вельмі аптымістычны, казаў, што вось, калі старшынства пяродзе да Беларусі, у Беларусі шмат ініцыятыў па удасканаленню працы гэтай арганізацыі, а вось зараз раптам аб'явіў байкот. А як вы лічыце, спадар Жарыхін, гэта балючы ўдар для Расіі, вось гэты байкот з боку Лукашэнкі?
Это такая существенная неприятность, но я бы не сказал, что очень сильный удар. В конце концов, соглашение было подписано, и заявление белорусской стороны о том, что вот без ее подписи оно не действительно, это не совсем так. Если бы белорусская делегация присутствовала на заседании и высказалась против, тогда действительно. Но так как она просто там не была, то соглашение это действительно. Другое дело, что хотелось бы, чтобы под всеми заявлениями, которые очень часто и очень охотно делает Лукашенко по поводу, что Беларусь единственный настоящий союзник России и так далее, было бы все-таки побольше реальных действий, в том числе и участие в этих, с моей точки зрения, очень важных формированиях.
Так, сапраўды, Лукашенко увесь час себе презентовал как самый главный интегратор на постсоветской просторы. Спадар Федорова, как вы прокомментуете адмову Беларуси удельничать у саммите АДКБ?
По-перше, Беларусь и ранее заявляла, что она не собирается удельничать в этих силах. Это не конституция, это закон, или все ровно, ссылающийся именно на законодательство. А сам факт, что Беларусь отмовилась удельничать в этом поседжении, и в уликом того факту, что она повинна была старшинствовать в организации, морально это, безумовно, для Москвы вельми неприемная подея. Я, конечно, не веру в то, что с Захода, как для Беларуси, так и для России, есть некая погроза. Але, коли в России все же это личит именно наявностью этой погрозы, так отсутность союзника на заходнем накерунку еще и додае моцных неприемных подшутцев.
Вы слушаете «Экспертизу свободы». Калі скончыцца малочнае процістаянне Росіі і Беларусі. Тэму абмяркоўваюць намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД Уладзімір Жэрыхін з Масквы і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Про то, что бойкот Минском саммита АДКБ стал неприемностью для Москвы, свечит заява анонимного чиновника администрации президента России у газете «Коммерсант», який сказал, что, напевно, Лукашенко надокучило быть президентом Беларуси. Это удар нижей пояса, это, на мой погляд, замах на самое святое. Таких выпадов Москва ранее не допускала. Что это означает? Баки перешли некую новую межу, за якой начинается война без правил. Те что иншее? Спадар Жарыхин.
Я бы хотел обратить внимание, что международный отдел газеты «Коммерсант» в последнее время довольно часто грешит такого рода непроверенной и обычно оказывающейся ложной информацией со ссылкой на непоименованные источники в Кремле. Поэтому я бы предложил не обращать внимания на эту штуку.
Господин Федоров, как вы прокомментуете эту информацию газеты «Коммерсант»?
Цікавая акалічнасць ёсць, што сёння ў савецкай Беларусі перадаецца, ну, ведаем, хто іх піша, было пазначана, што беларускі бок выдатна ведае, што гэта за чалавек, не названы супрацоўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Расіі. Ён быў зашыфраваны літарай П. Мне падаецца, што, магчыма, меўся на ўвазе спадар Прыходзька, калі ж гэта на самой справе мела месца. Магчыма, гэта нейкая спроба, нейкае папярэджанне Менску, что он повинен вести себе больше спокойно у отношениях с Москвой. Але иншая справа, что я пока что не бачу махчимости у Москвы неким чином поуплывать на процесс обрания белорусского президента.
Что далей? Какие перспективы урегулирования конфликту? Учорашние перамовы сорваные. Заявы спадара Нищенки вельми жорсткие. З гэтых заяв не зразумела, чаго на сам речь хоча Россия. На який компромисс могут погодиться баки? Як могут выйти из этой молочной войны? Спадар Жарыхин.
Мне кажется, не стоит преувеличивать значимость этих споров. Я бы хотел обратить внимание, что, например, даже в хваленом Европейском Союзе примерно 90% конфликтов и проблем, которые постоянно там решаются, связаны именно с сельскохозяйственной продукцией, с проблемами экспорта, импорта, стоимости, квот, стандартов на сельскохозяйственную продукцию. Поэтому, может быть, у нас это первый раз в таком широком масштабе. Думаю, что не последний. Это всегда очень трепет момент для отношений между даже самыми близкими государствами. Что касается вообще перспектив, кажется, что вот сейчас мы находимся на развилке. Или надо, наконец, достроить то самое союзное государство, и, кстати, конфликтов будет меньше. Потому что вот этот вопрос по молочной продукции должны решать не премьер-министры двух стран, тем более не президенты. Было заложено орган наднациональный под названием Высший экономический суд союзного государства. Его не организовали. Он должен был как раз решать подобного рода вопрос. Или, в конце концов, оставить эту идею строительства союзного государства. Строить взаимоотношения как двум суверенным странам. Самым тесным, самым дружеским, самым союзническим. Ну, как, например, вот Канада и США. Не имеют они союзного государства. Но очень тесно взаимодействуют все-таки и в Минске, и в Москве. Готовности делиться полномочиями в общую союзную копилку не хватило. И поэтому идея союзного государства буксует. Но тогда давайте на двухсторонней основе заключать военно-стратегические, экономические соглашения. Можно жить и без наднациональных союзных органов.
Господар Жарыхин, а те готова Москва, готовы Кремль морально взять на себе отказность и заявить перед своим народом, перед своей политической элитой, что Россия, заканчивая этот проект, союзную державу, выходит из этого проекта и начинаем подавать отношения, как независимые державы?
Почему Кремль и Минск готовы в течение уже десятилетия не выполнять подписанные и ратифицированные соглашения? Ведь это-то не